Осипов, журналист, автор YouTube-канала, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Я вас приветствую.
Покровск. Вот тема, которая сейчас обсуждается, в том числе обсуждается такое медийное начало этой истории. Много пиара, много дезинформации, много манипуляций. Что видите вы и насколько важна эта история? Вот история города Покровск.
Ну, вы знаете, мне кажется, что история, она прежде всего связана с заявлениями Путина о том, что Покровск, как, впрочем, и город Купинск, который находится на другом направлении самых ожесточенных боевых действий, якобы уже окружен, взят, ура, ура, мы ломим. И не сегодня-завтра дойдем до левого берега Днепра, а потом выяснилось, что это не так, что идут ожесточенные бои в черте города. Кстати, судя по всему, ситуация для русских в Купинске ухудшилась, и как-то они на тему о Купинске просто замолчали. Ну, а что касается Покровска, там, как я понимаю, идут ожесточенные упорные бои. Я не военный эксперт, и мне очень сложно комментировать, особенно в ситуации, когда реальная информация дозирована, очень мало, очень много слухов и очень много реальной информации. И потом, ну, вы знаете, ситуация же всегда в любой войне, на любом участке фронта есть разный взгляд. Есть взгляд человека, который смотрит на все происходящее из окопа, который смотрит на все происходящее там где-то, может быть, не в окопе, но находясь непосредственно в зоне боевых действий, а есть взгляд командования, взгляд военачальника, взгляд, в конце концов, военного эксперта, который располагает серьезной, в том числе и закрытой информацией, который видит всю картину в целом, и подчас оценки тут могут быть, ну, если не диаметрально противоположными, то и весьма и весьма расходящимися. Поэтому я стараюсь быть предельно осторожным здесь. Мне понятно только одно. Поторопились люди, которые докладывали Путину о военном триумфе, это сделать. И сейчас он оказался, мягко говоря, в дурацкой ситуации. И именно поэтому еще большие силы, все большие и большие силы бросаются вот на эти мясные штурмы. Мне приходилось видеть такую цифру, что потери российской армии на 1 квадратный километр чуть ли не в 4 раза превысили потери Красной армии во время наступательных действий, знаменитых вот этих жуковских штурмов, которые тоже происходили по принципу «солдат не жалеем, бабы нам новых нарожают». Да, вот в 4 раза уровень потерь на 1 квадратный километр захваченной территории превышает уровень Второй мировой войны, ну или там, кто любит называть ее по-прежнему Великой Отечественной, кто скажет советско-германский период Второй мировой, неважно. Я думаю, что, конечно, не исключен вариант, что Покровск русские захватят. Но на это уйдет очень много времени. Ситуация повторится примерно та же, что была при штурме Бахмута, при штурме Авдеевки, когда долгие недели и месяцы шли бои за эти города, а в итоге они превращались только в географические названия на карте «одни руины».
Может, мне кажется, но в последнее время в разговоре с нашими гостями, вообще с людьми, я все чаще стал слышать такое осмысление предыдущих войн, которые вела Россия и вел Советский Союз, начиная от той части Второй мировой войны, которую еще называют Великой Отечественной, до двух чеченских войн, что очень много на самом деле похожего, просто глаза раскрываются не сразу. Вот у вас есть ощущение, что эта война позволяет переосмыслить все войны, которые были до? Вот, может быть, у людей нашего поколения, поколения чуть старше и чуть младше, ну, скажем, у ныне живущих поколений русскоязычных, которые смотрят на то, что происходит.
Ну, вы знаете, для меня было совершенно очевидно, что многие войны, которые вела Россия в прошлом, мифологизированы, история их не до конца рассказана, а временами искажена. Ну, в конце концов, я не знаю, как в вашем поколении, вы все-таки чуточку моложе меня, а в моем поколении все равно, скажем, бездарно проигранная война в Крыму в 1853-1856 году все-таки преподносилась как некая героическая оборона Севастополя прежде всего. И гораздо меньше говорилось про то, насколько она была плачевна по своим итогам. То же самое касалось и, скажем, русско-турецкой войны. Напирали на то, что освободили братушек болгар от турецкого ига, но о колоссальных потерях, о просчетах тогдашнего российского командования предпочитали умалчивать. Наоборот, если говорить о Первой мировой войне, опять-таки, упор делался на ее бездарность, очень мало говорили об отдельных успехах российских войск, о том, какое значение Восточный фронт имел в той Великой войне, как ее тогда называли, в Германской войне. И как она могла бы сложиться, если бы Россия не вышла из войны? И какие, собственно говоря, последствия совместной с другими странами Антанты победы над Германией имела бы Россия внутри себя. И так дальше, понимаете, были же, ну, Великая Отечественная, она же советско-германская, она же была просто запретной зоной. И первый период Второй мировой войны, о котором тщательно умалчивалось очевидное обстоятельство, что с 1939 по июнь 1941 фактически Россия была союзницей нацистской Германии, Советский Союз фактически был союзником нацистской Германии до тех пор, пока не случилось то, что случилось 22 июня, да? Отдельные эпизоды были, конечно, которые просачивались в некоторые публикации, в некоторые мемуары. Я даже сейчас историю про обстоятельства начала войны, о том, что Сталин готовился ударить первым, я это вообще вывожу за скобки. Было множество других эпизодов, о которых не принято было говорить или принято было умалчивать. Включая, конечно, историю со штурмом Берлина, который, по сути-то, хотели взять к 1 мая.
Но взяли... Ждали Жукова.
Много всего было. Многого мы вообще не знаем. И едва ли узнаем скоро. Но для широкой публики, я думаю, да, конечно же, события нынешние. Ну, послушайте, сколько там осталось дней? По-моему, 68 или 67 дней осталось до того славного, в кавычках, момента, когда российско-украинская война, точнее, когда российская агрессия против Украины по времени сравняется с продолжительностью Великой Отечественной.
Нашей аудитории не нужно объяснять, зачем нужен свободный доступ к информации, но, как вы сами видите, ситуация накаляется. Старая VPN уже не справляется с ограничением, звонки в мессенджерах в России глушат, а в некоторых регионах тестируют полную изоляцию интернета. Поэтому мы хотим предложить вам VPN наружу, надежный инструмент, созданный опытной командой, которая годами успешно противостоит Роскомнадзору. С ним у вас будет безлимитный доступ к любым сайтам, стабильная работа мессенджеров и YouTube без буферизации. Одна из ключевых фишек – умная технология подключения. Сервисы остаются доступными, и вам не придется постоянно включать или выключать VPN вручную. Все работает само и незаметно. VPN наружу работает на всех устройствах, от смартфона до рутера, и, что важно, все продумано для вас. Оплата картами, быстрая Поддержка, в том числе на русском языке, гарантия возврата средств. Для наших зрителей действует специальное предложение. По ссылке в описании попробуйте VPN наружу бесплатно в течение 7 дней. А после, если все понравится, промокод Грэм даст вам скидку 30% на первую оплату. Открой интернет, выйди наружу. А две чеченские, потому что я слышал вот такие мнения от людей, просто политикой, там, ну, интересующихся по мере силы, может быть, не, скажем, уделяя этому такое большое внимание. Хотя, конечно, сейчас нельзя вообще проходить мимо. И вот говорят, вот знаешь, вот у меня был недавно такой разговор, мне казалось, что я там понимал про чеченскую войну. Ну, там вот напали, там Басаев и так далее. А сейчас я понимаю, что все, видимо, было совсем не так. И вот украинская война открыла глаза, многие пересмотрели и фигуру Дудаева, и то, что происходило в 90-е, и как вела себя российская армия, как вела себя федеральные войска. И, в общем, вот этот недавний спор Шаманова и Кадырова, когда стали интересоваться, а кто такой Шаманов, а как он был связан с Будановым. Вот этот весь клубок оттуда, еще из 90-х, он, кажется, сейчас тоже начинает многими людьми уже по-другому восприниматься. Вот вы это ощущаете, или это, может быть, мое такое субъективное мнение, и этого нет?
Ой, Вадим, я вам честно скажу, что для того, чтобы все это ощущать, нужно находиться в самой России. Я, к сожалению, в России давно уже не живу, или к счастью, смотря как посмотреть, с какой стороны. Но я признаю то, что мне сложно сейчас судить о общественных умонастроениях, о том, что в действительности происходит в России с точки зрения общественного мнения, настроения публики. Я со всех сторон слышу одно – страх, 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 страх. Но за этим страхом, конечно же, должны рано или поздно появиться размышления о том, а за что воюем, во имя чего воюем, ради чего такие колоссальные жертвы. Смотрите. Ради чего все прочее. И экономические трудности, которые, может быть, только Москва, Питер, да большие другие крупные города меньше ощущают. Ради чего внешняя изоляция, ради чего вот колоссальная эта несвобода, которая каждый день что-то перечеркивает в привычном образе жизни россиян. Сокращающийся доступ к интернету, к независимым источникам информации, мнений, прогнозов. Полагаю, что рано или поздно это все должно рвануть.
А для вас вот эта связь между чеченскими войнами и украинской, она есть? Вот вы ее видите? Или, может быть, это такая искусственная конструкция, которая иногда уже сейчас...
Послушайте, война в Чечне была, если угодно, там, колониальной экспедицией. По масштабам ее совершенно невозможно сравнить с войной, которую Россия ведет против Украины. Чечня меньше любой, по территории я имею в виду, любой украинской области. Ну уж точно меньше, чем Донецкая область, за которой вот сейчас по-прежнему ведутся основные бои. Я на память не помню, но, по-моему, сопоставимо по размерам с Чечней только одна из западных областей Украины – или Ивано-Франковская, или, может быть, Львовская. Вот точно сейчас не помню. Нет, по-моему, Тернопольская или Ивано-Франковская, вот одна из этих двух областей на западе Украины, примерно соответствует по территории Чечни. Все остальные больше. А боевые действия ведутся сейчас на территории нескольких украинских областей. То есть масштабы совершенно другие, протяженность фронта и количество сил и средств, которые в эту войну вовлечены. Ну а что касается того, как временами воюет российская армия, отношение к мирному населению, военные преступления. Ну, у меня все это свежо в памяти. Другое дело, что люди, которым сейчас по 20-30 лет, они, конечно, не помнят события 94-го, 96-го годов. Да, вот в 94-м началась первая война, закончилась в 96-м, потом все возобновилось в 99-м, вторая война. Молодые люди, конечно же, не помнят, какой вал был в еще относительно свободной российской прессе материалов о том, что там действительно происходит. Все-таки уровень свободы, уровень в том числе и свободы прессы в России тогда, в середине 90-х, был несопоставим с сегодняшним. Да, вот, скажем, та телекомпания НТВ, в которой я тогда работал, старалась давать максимально подробную картину, в том числе картину того, что происходит там, в Чечне, со стороны защитников независимой Ичкерии, назову их так сегодня, их называли там сепаратистами, их называли вообще какими-то последними словами, но факт остается фактом. Там были люди, которые с оружием в руках воевали за независимость Чечни, за независимость Ичкерии, нравится нам это или нет, я оценки в данном случае убираю за скобки. Что было, то было. Мы старались показывать тогда всю эту картину максимально полно, нам за это доставалось. И в каком-то смысле мы тем самым подписали себе отложенный приговор, потому что те, кто надо, запомнили эту нелояльность, и она к нам обратно прилетела. Хотя напрямую таких обвинений не было, но вот в конце 94-го, начале 95-го года там реально ставился вопрос за то, что, о том, чтобы за вот эту проявленную нелояльность по отношению к действиям федеральных войск НТВ лишить лицензии. Но это отдельная история, я не буду в нее сейчас углубляться. Но мне сложно говорить в каком-то смысле, отвечая на вопрос, вернулась или не вернулась, она никуда не... У меня и у людей нашего поколения, у журналистов нашего поколения никуда не уходила. Мы прекрасно помним все, что тогда происходило. Все эти замашки, все эти этнические чистки, все эти бессмысленные, тяжелейшие жертвы среди мирного населения, там, жестокие обстрелы Грозного, взрыв на так называемый, в кавычках, взрыв на рынке в Грозном осенью 99-го года, когда десятки людей были убиты в результате попадания тяжелой крупнокалиберной мины, а официальная пропаганда преподносила это как якобы взорвавшийся склад с оружием, который боевики там где-то на этом рынке прятали. Это все, конечно же, напоминает то, как сейчас работает российская пропаганда, очень часто приписывающая преступления, которые совершают российские военнослужащие, когда, что называется, скрывать нечем, крыть нечем, приписывают это или пытаются приписывать украинской стороне. Посмотрите, как по-прежнему преподносится история с массовыми убийствами в Буче, которые открылись людям тогда еще весной 22 года.
Когда вы на личном уровне впервые ощутили войну, вот такое первое переживание, когда вы поняли, вот вы непосредственно лично, что вот эта война, и вы вовлечены в эту войну?
Вы какую войну имеете, простите?
Вот вашу первую. Вот это первое, простите за пафос, знакомство с войной. У вас осталось какое-то такое впечатление? Когда вы впервые поняли, что вот есть некая мифологизация истории из книг, учебников, фильмов, и вы соприкасаетесь с тем, что называется война?
Нет, ну послушайте, если вы говорите о чеченской войне 94-го года, то мы ее ждали. Было понятно, что она же началась не одномоментно. Там была попытка спецоперации, смещения Дудаева и захвата Грозного силами тоже так называемых добровольцев. Вы же помните тогда, пытались этих самых добровольцев, в том числе, вербовать среди кадровых российских военнослужащих, пытались использовать внутричеченские силы, находившиеся по отношению к Дудаеву в оппозиции. Ну, все это провалилось в итоге, да, но война зрела, и то, что она рано или поздно начнется, мы понимали. Так что, в отличие даже, знаете ли, от 24 февраля 22 года, когда я, честно скажу, 24 февраля 22 года я, как и многие люди, то ли уговорил себя, то ли убедил себя, как и многие эксперты, которые об этом высказывались в открытую. Я находился в плену представления о том, что все-таки с точки зрения прагматической, с точки зрения рациональной, России эта война невыгодная, и все, что происходит вблизи украинских границ, это не более чем брецание оружием, попытка изобразить угрозу начала агрессии, но что самой агрессии не произойдет, и что в какой-то момент все разрядится, войска откатятся назад, что называется, уйдут на зимние квартиры, да, этого не произошло. Вот. Поэтому потрясение 24 февраля 22 года для меня было значительно большим, чем вот потрясение декабря 94-го, когда, в общем, началось то, что казалось, обязательно должно рано или поздно начаться.
У нас вчера был в эфире журналист, военный корреспондент в прошлом Евгений Эрлих. Он поделился своим опытом, сказал, что ну я же видел, что это такое. Те люди, которые видели войну, но они не могут желать ее повторения. И как оказалось, такая ловушка, в том числе военных корреспондентов. То есть вы видели войну, вы видели, насколько это страшно, и кто же может желать того, чтобы это повторилось? Вот не возникает ли такая психологическая ловушка как раз у людей, которые видели войну? Кто захочет это повторить? А находятся люди, которые это делают.
Простите, но это где-то находится за гранью моего понимания. Я этого объяснить не могу.
Вот если говорить вообще о России, тут как раз написал наша зрительница, какую войну вы имеете в виду, сколько же войн Россия ведет против своих и чужих. Вот такой комментарий как раз возник. И действительно, если посчитать, этих войн огромное количество. Советский Союз, Российская Федерация. Не все войны известны, например, в Африке, в Анголе, там это все скрывается до сих пор. Почему, на ваш взгляд?
Те войны в Африке... Нет, послушайте, было много необъявленных войн, в которых принимали участие советские военнослужащие в разном качестве. Советские военные участвовали в войне в Корее в начале 50-х годов, советские военные присутствовали и во Вьетнаме, и на Ближнем Востоке, и там происходили иногда события, которые ну, очень трудно, опять-таки, объяснить рационально. Но вот, скажем, я это точно знаю, что в начале 70-х, когда в египетской армии еще были, потом их удалили, но до какого-то момента в египетской армии присутствовали советские военные советники. Вот, в частности, были советские летчики ПВО, которые учили египтян, как противовоздушная оборона должна быть организована силами истребителей-перехватчиков. Да? И вот в какой-то момент эти советские офицеры получили высочайший приказ из Москвы от тогдашнего министра обороны Гречко, что в следующий раз нужно, чтобы в бой вступили именно вы. Не египтяне полетели на перехват израильских истребителей, а это был период, вот, когда, собственно говоря, была так называемая война на истощение, да, когда война была не объявлена, но стороны обменивались артиллерийскими ударами, были вылазки авиации друг против друга, да, вот период 1971-72 годы, ну, грубо говоря, вот между двумя войнами, между шестидневной войной и войной судного дня 73 года, да, вот взяли, полетели, были сбиты, погибли. Я не помню, по-моему, два летчика советских погибло в тех воздушных боях над Каиром или где-то на подступах к Каиру, может быть, над Суэцким каналом. Врать не буду, да. Вот объяснить, зачем это было советскому руководству, я сейчас не могу и не уверен, что остались какие-то архивные документы, которые об этом свидетельствуют. Вот. Я не говорю уже об Анголе, о Мозамбике, Никарагуа. Много было таких эпизодов. Но, по сути дела-то, что у нас было? У нас было вторжение в Венгрию, вторжение в Чехословакию, потом колониальная экспедиция в Афганистан. Так называемый ввод ограниченного советского контингента по просьбе демократического правительства Афганистана с целью защитить завоевание апрельской революции 1978 года от иностранного империалистического вмешательства. Да? Так это примерно подавалось, а в реальной жизни это была колониальная война, которая закончилась поражением Советского Союза. Советский Союз вынужден был уйти, и правительство, которое пользовалось его поддержкой, вскоре рухнуло.
10 лет длилась эта война. Артем Боровик написал роман, который назывался «Спрятанная война». И, кстати, Дайнис Турлыс, он же выводил войска. Ну, Громов принимал, а Дайнис Турлыс тогда выводил войска. Он был главой оперативного штаба. И вот эта война, по сути, стала одним из факторов, которые привели к развалу Советского Союза. Наверное, не единственным, но одним из. И вот нередко сравнивают войну в Афганистане с войной в Украине, потому что за неделю российская армия теряет больше, чем в Афганистане Советский Союз потерял за год. То есть масштабы даже этих войн несопоставимы. И здесь вот как раз, да, сразу возникает вопрос, вот как такая большая могла война случиться, и может ли она привести Россию к тому, к чему афганская война привела Советский Союз, к его истощению, по сути?
Ну, вы знаете, я вспоминаю, что писал об афганской войне покойный Егор Гайдар в своей знаменитой книге о том, как развалился Советский Союз. Он считал, что афганская война не стала тем фактором, который поспособствовал развалу СССР. Что в любом случае те военные расходы, которые нес Советский Союз в рамках глобальной политики противостояния с другим центром силы, с другой сверхдержавой, с Соединенными Штатами Америки и их союзниками по НАТО, все равно эти расходы никак не поменялись бы. Понимаете, вот такой парадокс. Все равно тратили деньги на войну, на оборонную промышленность, на содержание огромной армии и прочее, прочее, прочее. С точки зрения воздействия на общественное мнение, вы знаете, мне кажется, это преувеличено. Мне кажется, что настоящую правду о войне в Афганистане люди узнали, или, скажем так, стали узнавать тогда, когда война уже, по сути дела, была окончена, проиграна, и когда только-только стали приоткрываться какие-то подробности. Ну, при этом все-таки действительно, вот сравните, какой там за неделю, в смысле, какой за год, да, вот за неделю иногда российская армия теряет столько, сколько за все годы войны потерял Советский Союз. 15, каждый день бывает больше 1000 потерь у российской армии, согласно тем данным, которые публикуют независимые источники. И помножьте, ну, если не за неделю, то за месяц уж точно российская армия временами теряет столько, сколько потеряла за все годы в Афганистане. Я очень хорошо помню Советский Союз 80-х годов. Осмелюсь утверждать, что масштабы потерь не были уж такими, что, знаете ли, ну вот, да, люди знали, что вот, а еще мы в Афганистане воюем, а еще там наши пацаны гибнут, да, непонятно за что. Но масштабы этих потерь, мне кажется, были не настолько серьезными для того, чтобы они могли как-то повлиять на распад СССР. СССР, конечно же, распался прежде всего из-за того, что его экономика потерпела крах, что его экономическая система оказалась совершенно нежизнеспособной. Деньги, в конце концов, в стране кончились.
Афганская война поменяла общество, но вот известно, что возвращение воинов-афганцев привело к увеличению, скажем, и вовлечению многих из этих людей в организованные преступные группировки. Потом начались 90-е, вот этот период, когда ОПГ активно формировались, и эта война, которая несравнима с той, которую сейчас Россия ведет в Украине, привела к тому, что значительная часть криминального сообщества, скажем, имела в своих рядах воинов-афганцев. Это влияло на структуру общества. Вот.
Нет, это безусловно, но это уже был фактор, который сработал скорее в начале 90-х. В том числе, заметьте, разного рода сообщества, объединения, формальные, неформальные, людей, прошедших Афганистан, тоже оказались связаны с криминальными и полукриминальными структурами. Вспомните, что эти так называемые в кавычках афганские организации, например, уже в ельцинские времена получили разного рода льготы, да, они могли беспошлинно там чем-то торговать и привозить и увозить разного рода товары. И, соответственно, конечно же, они подпали под влияние разного рода криминальных организаций и группировок, которые хотели воспользоваться существующими лазейками. Да? Не случайно в значительной степени криминализованной оказалась внешнеторговая деятельность Русской Православной Церкви. Вспомните, сколько было разговоров про то, что у нас попы торгуют водкой и сигаретами.
Без акциза. Без акциза.
Да, без акциза. Да. Вспомните историю грандиозную про так называемый Национальный фонд спорта, во главе которого стояли люди фактически из окружения Путина, во главе с Шамилем Тарпищевым, да. Шамиль Тарпищев не был руководителем этого фонда, но он ему явно...
Теннисную федерацию потом возглавлял же Тарпищев, если не ошибаюсь.
Факт тот, что он пользовался колоссальным влиянием в этих околоспортивных кругах. И я помню, как Анатолий Чубайс рассказывал мне, я брал у него большое подробное интервью для фильма, который мы снимали уже в далеком 99-м году, четырехсерийный фильм «Президент всея Руси» о Ельцине. Готовили этот фильм к показу в тот день, когда Ельцин уйдет от власти. Ну, правда, там получилось так, что пришлось этот фильм показывать только первые две серии, потому что все четыре не были готовы к 31 декабря 1999 года, когда Ельцин для многих абсолютно неожиданно объявил о досрочной отставке. Вот. Но вот для этого фильма я у многих брал интервью, и в том числе у Анатолия Чубайса, и как раз мне врезалась в память о том, что когда я его спросил, а был ли у вас эпизод, когда вы вот в пух и прах разругались с Ельциным, потому что вот у вас была репутация человека, способного с ним вступать в ожесточенные споры. Вот какой спор был самый ожесточенный? И он сказал, что вот самым ожесточенным спором был спор об отмене льгот для вот этого самого Национального фонда спорта, потому что я пришел к Ельцину со всеми цифрами, со всеми выкладками, рассказывая о том, какие колоссальные средства проходят мимо государственной казны, мимо бюджета, сколько недополучает Российская Федерация за счет деятельности этого самого Национального фонда спорта, насколько она криминализирована и так далее. И Ельцин стоял насмерть, не хотел подписывать указ об отмене этих льгот. Но в итоге подписал. Я сказал, чем кончилось, я говорю, Анатолий Борисович, подписал президент указ. Вот. Но это мы немножко в сторону ушли от той темы, которую вы пытаетесь со мной обсудить.
Здесь просто вот есть такое ощущение, что, не знаю, понимает ли это путинская власть или там администрация президента, но это такая мина с уже взведенным механизмом и отсроченным эффектом. То есть, когда эти люди вернутся, а их вернется гораздо больше с этой войны, если вернутся, то это уже будет даже не история про вернувшихся афганцев, это будет что-то совершенно другое. Могут ли они это контролировать? Как власть, не снесет ли их вот эта волна, грубо говоря, того, что начнется после?
Я думаю, что это один из главных страхов, который реально существует и у Путина, и у людей из его окружения, и у разного рода советников, помощников, консультантов, экспертов. Я напомню, ведь совсем недавно Сергей Караганов, небезызвестный человек, который, как я понимаю, по-прежнему является одним из влиятельных советников там где-то в околокремлевских кругах, говорил о том, что нам надо направить ветеранов СВО на освоение великих сибирских строек, на освоение просторов Сибири. Ну вот вам подтверждение того, что ветеранов СВО не хотят видеть где-нибудь в Москве или в Петербурге, куда они неизбежно будут стремиться. Потому что, смотрите, вот мне уже не раз приходилось слышать от людей, которые внимательно изучают настроение в российских войсках через то, что пишут о войне так называемые Z-блогеры, так называемые военкоры. Есть несколько журналистов заметных, которые занимаются изучением этой темы. Иван Филиппов, например, об этом регулярно пишет, известный журналист и писатель. Так вот, очень много разговоров о том, что происходит сращивание военного командования там на местах, командиров подразделений, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, и организованной преступности, переместившейся как можно ближе к передовой. Там идет, как я понимаю, торговля наркотиками, торговля оружием, и чего там только нет. И вполне вероятно, что после того, как война закончится, а она когда-нибудь закончится, вот эта связка будет продолжать существовать. И оргпреступность, она совершенно не заинтересована в том, чтобы переместиться куда-то на необъятные просторы Сибири. Она будет стремиться вернуться и продолжать деятельность свою в крупных российских городах. Вернется в том числе и в Москву, я полагаю. Об этом наверняка думают. Разные есть версии, которые высказывают наблюдатели. В частности, мне приходилось слышать такой прогноз, что демобилизация будет происходить очень медленно, не сразу, постепенно, по капельке, что называется, чтобы не хлынули вот эти люди, которые умеют и привыкли к крови, умеют убивать, не колеблются перед тем, как нажать на курок пистолета или автомата, направленного на живого человека, чтобы эти люди потоком не заполонили пространство Российской Федерации. А что там будет, если такое случится, одному Богу известно. Это, конечно, колоссальные проблемы, колоссальные угрозы. И я думаю, что, может быть, и поэтому мясные штурмы, чтобы как можно больше вот этого человеческого материала было истрачено там, на полях войны.
Читали расследование «Верстки» о том, как используют такой глагол, обнуляют внутри российской армии своих же?
Конечно, конечно.
Для вас это стало, эта история удивительной? Или, опять же, это уже
было? Мне приходилось об этом уже много раз слышать. Ничего удивительного. Жестокая война, которая ведется против Украины и украинского народа, она непременно должна была приобрести и форму жестокой войны против своих.
Но это что-то новое или подобные факты фиксировались и на предыдущих войнах? Ну, там, заградотряды были и во время Второй мировой войны. Это уже небольшая тайна, небольшой секрет. Но вот то, что происходит сейчас, то, что обнародовано. Вот, скажем, так, это для вас
сейчас,
стало именно
новость? Сейчас, как я понимаю, эти расправы имеют исключительно внесудебный характер. Это, что называется, беспредел... внеправовое, в кавычках, творчество отцов-командиров. Тех самых, которые зачастую, как я понимаю, являются одновременно и сообщниками разного рода криминальных структур, которые там в прифронтовой полосе орудуют. Но в советские времена, во времена Второй мировой войны, ну, работали военные трибуналы. Иногда и командиры расстреливали без суда и следствия перед строем, но я помню, что мне попалась однажды жуткая цифра о том, что по приговорам военных трибуналов за все годы Второй мировой войны в советской армии, точнее в Красной армии, было расстреляно больше человек, нежели погибло, например, в британской армии за ту же самую Вторую мировую войну. То есть я читаю о десятках тысяч смертных приговоров, вынесенных военными трибуналами вот за 4 года советско-германской войны.
Буревестник Посейдон, и вот все то, что сейчас Путин пытается представить, в том числе через свои пропагандистские ресурсы, это исключительно пиар или за этой пиар-историей, медийной историей стоит что-то еще? Как вы видите это развитие?
Ощущение, что это прежде всего пиар, потому что, и опять-таки, я не военный эксперт, и мне трудно оценивать заявления некоторых военных экспертов о том, что эти проекты на самом деле появились давным-давно, десятилетия назад, в свое время были забракованы и вытащены на поверхность только сейчас в связи с тем, что, ну, нужно что-то новое предъявлять, опять-таки, общественному мнению в России. Продемонстрировать то, что мы тут не сложа руки сидим, а у нас вот и такой проект имеется, и такой проект имеется, и наша оборонка, она самая лучшая, самая великая. У нас оружие, куда ни плюнь, аналогов нет во всем мире, да? Но я так понимаю, что «Буревестник» на поверку оказался летающим атомным реактором или там какой-то установкой, которая летала над землей и осуществляла ее радиоактивное загрязнение. А что касается «Посейдона», то опять-таки мне приходилось слышать о том, что очень сомнительный проект, сомнительность его связана с тем, что на больших глубинах подводным лодкам практически невозможно ориентироваться в силу того, что на больших глубинах океана нет тех привычных ориентиров, которые есть на сравнительно небольшой глубине, где обычно действуют подводные лодки.
Я понимаю, что вопрос, который я нередко задаю, и с вами мы уже это обсуждали, но каждый раз что-то меняется, неделя не похожа на другую, с одной стороны похоже, все продолжается, к сожалению, и война это продолжается, с другой стороны не похоже. Но вот как дальше? Вот мы сейчас на развилке находимся или пока нет? Вот пока просто идем по некой непрямой дороге. Вот какое у вас ощущение в историческом смысле?
В историческом смысле... По наклонной плоскости катится Россия, как мне кажется. Угол этой наклонной плоскости может быть не так велик, чтобы этот процесс скатывания шел очень быстро, да? Но ощущение того, что вот это асфальтовый каток, который очень трудно остановить, если он покатился под уклоном.
Все идет вниз. А там Там будет обрыв или не факт? Вот как вы думаете?
Не знаю. Хотелось бы знать ответ на этот вопрос, но ответа на него у меня нет.
Спасибо вам большое. Евгений Киселев был с нами на прямой связи. Обязательно подпишитесь на YouTube-канал Евгения Киселева. Очень просто найти в поиске. Напишите Евгений Киселев и поставьте лайк и подпишитесь. Спасибо вам большое и до следующей встречи. Всего вам доброго.
Спасибо, Вадим. И спасибо всем, кто нас смотрел. Счастливо.